Объект 22.
Письмо от Катрин я получил вчера, меньше чем через неделю после того, как мы с отцом вернулись из Лос-Анджелеса. Адресовано оно было в Вилмингтон, штат Делавэр, а я с тех пор, как жил там, переезжал уже два раза. Сейчас люди так часто переезжают, что все эти перечеркнутые адреса на конвертах и наклейки с новыми порой вызывают у меня чувство вины. Конверт был мятый, в пятнах, а один угол его совсем обтрепался. Я прочел письмо и спустя секунду уже держал в руке телефонную трубку, собираясь звонить отцу. Потом, в растерянности и страхе, положил ее на место. Отец стар и перенес два сердечных приступа. Если я позвоню ему и расскажу о письме Катрин сейчас, когда мы только-только вернулись из Лос-Анджелеса, это почти наверняка его убьет. И я не позвонил. Рассказать мне тоже было некому. Такие вещи, как это письмо, они слишком личные, чтобы рассказывать о них кому-то, кроме жены или очень близкого друга. За последние несколько лет я не завел близких друзей. С Эллен мы развелись еще в 1971-м, изредка шлем друг другу рождественские открытки. Как поживаешь, как работа, счастливого Рождества. Из-за этого письма я не спал всю ночь, его содержание могло бы уместиться на открытке. Под обращением «Дорогой Ларри» стояло только одно предложение. Но одно предложение могло значить очень многое. И очень многое сделать. Я вспомнил отца, вспомнил, как мы летели на самолете на запад от Нью-Йорка и в ярком солнечном свете на высоте 18 тысяч футов. Его лицо казалось мне старым и истощенным. Когда мы, по словам пилота, пролетали над Омахой, и отец сказал: «Это гораздо дальше, чем мне всегда казалось, Ларри». В его голосе явственно звучала тяжелая печаль, и мне стало неловко от того, что я его не понимаю. Но, получив письмо Катрин, я начал понимать. Мы выросли в 80 милях от Омахи, в маленьком городке с названием Хемингфорд Хоум. Отец, мать, я и моя сестра Катрин, которую все звали просто Китти. На два года младше меня она была красивым ребенком и уже тогда красивой женщиной. Даже в ее 8 лет, когда произошел тот случай в амбаре, все понимали, что ее шелковые пшеничные волосы никогда не потемнеют, а глаза навсегда сохранят свою скандинавскую голубизну. Один взгляд в эти глаза, и мужчина готов. Росли мы, можно сказать, по-деревенски. У отца было 300 акров хорошей ровной земли, где он выращивал кормовую кукурузу и разводил скот. Мы называли ферму просто «наш дом». В те дни все дороги, кроме шоссе номер 80 между штатами и автострады номер 96 в Небраску, были грунтовые, а поездка в город считалась праздником, которого с волнением ждешь несколько дней. Сейчас я один из лучших независимых юрисконсультов, так, по крайней мере, говорят, и, чтобы быть честным до конца, признаюсь, я думаю, это так и есть. Президент одной крупной компании как-то представил меня совету директоров как своего наемного убийцу. Я ношу дорогие костюмы и ботинки из самой лучшей кожи. На меня работают полный день 3 помощника, и если понадобится, я могу взять еще дюжину. Но в те дни я ходил по грунтовой дороге в однокомнатную школу с перевязанными ремнем книгами за плечами, а Катрин ходила со мной. Иногда, весной мы ходили босиком. Это было еще тогда, когда никто не возражал, если вы зайдете в кафе или магазин без ботинок. Когда умерла мама, мы с Катрин уже учились в школе Колумбия-Сити, а еще через 2 года отец потерял ферму и занялся продажей тракторов. Семья наша таким образом распалась, хотя в то время нам не казалось, что это так уж плохо. Отец продолжал работать, вошел в долю, и 9 лет назад ему предложили один из руководящих постов компании. Я получил в университете Небраски стипендию за участие в футбольной команде и успел научиться чему-то еще, кроме умения гонять мяч. А Катрин... Именно о ней-то я и хочу рассказать. Тот самый случай в амбаре произошел в одну из суббот в начале ноября. Сказать по правде, я не помню точный год, но Айк тогда был еще президентом. Мать уехала на пекарную ярмарку в Колумбия-Сити, а отец отправился к нашим ближайшим соседям, до них целых 7 миль. Поехал помогать хозяину фермы чинить сенокосилку. В доме должен был остаться его помощник, но в тот день он так и не появился, и примерно через месяц отец его уволил. Мне он оставил огромный список поручений, для Китти там тоже кое-что нашлось, и наказал, чтобы мы не смели играть, пока не переделаем все, что поручено. Но дела отняли у нас совсем немного времени. Наступил ноябрь, и горячая пора на фермах уже прошла. Тот год мы завершили успешно, что случалось не всегда. День я помню совершенно отчетливо. Небо хмурилось, и хотя холода еще не наступили, чувствовалось, что стужа не терпится прийти, не терпится заняться своим делом, начать морозить и покрывать инеем, сыпать снегом и леденить. Поля лежали голые. Медлительной и безрадостной стала скотина на ферме, а в доме появились странные маленькие сквозняки, которых раньше никогда не было. В такие дни амбар становился единственным местом, где можно было приятно проводить время. Там всегда держалось тепло, настоянное на запахах сена, шерсти и навоза, а где-то высоко вверху, над 3-м ярусом, таинственно переговаривались прижившиеся там ласточки. А запрокинув голову, можно было увидеть сочащийся сквозь щели в крыше белый ноябрьский свет. Еще там была прибитая к поперечной балке 3-го яруса лестница, спускавшаяся до самого пола. Нам запрещалось лазить по ней, поскольку лестница могла вот-вот развалиться от старости. Отец 1000 раз обещал матери снять ее и заменить новой и крепкой, но у него всегда находилось какое-нибудь дело. Например, помочь соседу починить сенокосилку. А помощник, которого он нанял, работой себя особенно не утруждал. Взобравшись по этой шаткой лестнице, ровно 43 перекладины, мы с Китти считали столько раз, что это запомнилось на всю жизнь, можно было попасть на деревянный брус, идущий в 70 футах от засыпанного соломой пола. А если продвинуться по нему еще 12 футов, коленки дрожат, лодыжки болят от напряжения, а в пересохшем рту вкус словно от пробитого капсюля, то прямо под ногами оказывался сеновал. И можно прыгнуть и падать вниз все 70 футов с истошно радостным предсмертным воплем в огромную мягкую пышную перину из сена. Сено пахнет чем-то сладким. И когда, наконец, утопаешь и останавливаешься в этом запахе возрожденного лета, живот остается где-то там, в воздухе, и ты чувствуешь себя, должно быть, как Лазарь, упал и остался жив, чтобы об этом рассказать. Разумеется, нам это запрещалось. Если бы нас поймали, мать подняла бы такой крик, что всем стало бы тошно, а отец, несмотря на то, что мы уже выросли, хорошенько вытянул бы нас обоих вожжами. из-за самой лестницы, и из-за того, что если потеряешь равновесие, не добравшись до края бруса, нависающего над рыхлой бездной сена, можешь упасть и разбиться насмерть о жесткий дощатый пол амбара. Однако искушение было слишком велико. Когда кошки спят, сами понимаете. Тот день, как и все остальные подобные дни, начался восхитительной смесью чувства страха и предвкушения. Мы стояли у основания лестницы, глядя друг на друга. Китти раскраснелась, глаза ее стали темнее, но блестели ярче обычного. «Кто первый?» — спросил я. «Кто предложил, тот и первый», — тут же ответила Китти. «А девочек надо пропускать вперед», — парировал я. «Если опасно, то нет», — сказала она, застенчиво опуская взгляд, как будто никто не знает, что в Хеммингфорде она сорванец номер два. Но так уж она себя держала. Она соглашалась участвовать в чем угодно, но не первой. «Ладно», — сказал я. «Я пошел». В тот год, мне кажется, исполнилось 10. Я был худой, как черт, и весил около 90 фунтов. Китти было 8, и весила она фунтов на 20 меньше. Лестница всегда выдерживала нас, и нам казалось, что она никогда не подведет. Надо заметить, подобная философия постоянно ввергает в неприятности многих людей и даже целые нации. Забираясь все выше и выше, в тот день я впервые почувствовал, как лестница вздрагивает в пыльном воздухе амбара. Как всегда, на полпути вверх я представил себе, что будет, если лестница вдруг испустит дух, но продолжал лезть, пока не обхватил руками брус, потом взобрался на него и посмотрел вниз. Повернутое вверх лицо Китти казалось оттуда маленьким белым овалом. В клетчатой рубашке и голубых джинсах она выглядела как куколка. А надо мной, еще выше, в пыльных углах под самой крышей ворковали ласточки. И опять, как всегда, «Эй, там, внизу!» — закричал я, и слова плавно опустились к ней на танцующих в воздухе пылинках. «Эй, там, наверху!» Я встал, чуть покачиваясь вперед-назад. Снова начало казаться, что в воздухе какие-то странные течения, которых не было внизу. Двигаясь с раскинутыми для равновесия руками, дюйм за дюймом вперед по брусу, я слышал стук собственного сердца. Однажды во время этого этапа над самой моей головой пролетела ласточка, и, отпрянув назад, я едва не сорвался. С тех пор я постоянно боялся, что это случится вновь. Но в тот раз все обошлось, и я добрался до безопасного участка над стогом. Теперь взгляд вниз вызывал уже не страх, а скорее какое-то тревожно-восторженное чувство. Сладкий миг предвкушения. Потом зажимаешь нос и делаешь шаг в пространство, и, как всегда, мгновенно цепкие объятия силы тяжести бросают тебя вниз. Хочется закричать: «О, Господи, прости меня, я ошибся! Верни меня обратно!» Но тут ты влетаешь в сено, словно артиллерийский снаряд, и падаешь, падаешь все медленнее в пыльном и сладком запахе вокруг, как в густой воде, пока не останавливаешься совсем в глубине стога. Где-то рядом шуршат, разбегаясь по безопасным углам, перепуганные мыши, а у тебя появляется странное чувство, будто родился вновь. Я помню, Китти как-то сказала, что после такого прыжка чувствует себя новой и свежей, как маленький ребенок. Тогда я пожал плечами, вроде бы понял, что она имеет в виду, а вроде и нет. Но после ее письма я часто об этом думаю. Я выбрался из сена, загребая руками и ногами, как в воде, пока не слез на пол амбара. На спине, под рубашкой, в штанах везде было сено. Сено на кроссовках, сено на рукавах, ну и, само собой разумеется, на голове. Китти к тому времени уже добралась до середины лестницы, поднимаясь в пыльном столбе света. Ее золотые косички болтались за спиной и стучали ей по лопаткам. Порой свет бывал таким же ярким, как ее волосы, но в тот день мне казалось, что ее косы ярче и красивее. Помню, мне тогда не понравилось, как раскачивается лестница, и я подумал, что она никогда не выглядела такой шаткой. Но потом Китти забралась на брус высоко надо мной, и теперь я стал маленьким человечком внизу с повернутым вверх маленьким овалом лица, а ее голос плавно опустился сверху на пляшущих облаках пыли, поднятой моим прыжком. «Эй, там! Внизу! Эй, там! Наверху!» Китти двинулась по брусу, и когда я решил, что она добралась до безопасного участка над сеновалом, сердце у меня забилось чуть спокойнее. Я всегда волновался за нее, хотя она была и грациознее меня, и, пожалуй, спортивнее, что, может быть, звучит странно, когда говоришь о младшей сестре. Она замерла с вытянутыми вперед руками, приподнявшись на носках кроссовок, а потом бросилась вниз, словно лебедь. Это невозможно забыть и невозможно передать словами. Я могу лишь попытаться описать, что происходило, но, видимо, не настолько точно, чтобы понять, как это было красиво и как совершенно. Таких моментов, кажущихся бесконечно реальными и искренними, в моей жизни совсем немного. Нет, наверное, я не смогу передать вам, что имею в виду. Настолько хорошо я не владею ни словом, ни пером. На какое-то мгновение она, казалось, повисла в воздухе, словно ее подхватила одна из этих непостижимых, поднимающихся воздушных струй, что живут только на третьем ярусе амбара. Светлая ласточка с золотым ореолом, каких в Небраске никто никогда не видел. Это была Китти, моя сестренка. Как я любил ее за эти мгновения полета с раскинутыми за выгнутой спиной руками. А затем она упала вниз и исчезла из вида в куче сена. Из пробитой норы вырвался фонтан смеха и пыли. Я тут же забыл, как шатко выглядела лестница, когда по ней поднималась Китти, и к тому времени, когда она выбралась наружу, я был уже на полпути вверх. Я попытался прыгнуть лебедем, но, как всегда, страх скрутил меня, и мой лебедь превратился в пушечное ядро. Наверное, я никогда не был до конца уверен, что сено окажется на месте, как верила в это Китти. Трудно сказать, сколько это продолжалось, но прыжков через 10 или 12 я посмотрел вверх и увидел, что стало темнее. Скоро должны были вернуться родители, а мы с Китти так обвалялись в сене, что они поняли бы все, едва на нас взглянув. Мы решили прыгнуть по последнему разу. Поднимаясь первым, я снова почувствовал, как ходит подо мной лестница, и услышал очень слабый писклявый скрип выдирающихся из дерева старых гвоздей. В первый раз я по-настоящему испугался. Наверное, если бы я был ближе к полу, то слез бы, и на этом все закончилось, но брус казался ближе и безопаснее. За 3 перекладины до верха скрип вырываемых гвоздей стал еще сильнее, и я похолодел от страха, решив, что вот теперь-то мое везение уходит. Потом я обхватил руками занозистый брус, чуть облегчая нагрузку на лестницу, и почувствовал, как в выступившем неприятном холодном поту прилипает ко лбу соломенная труха. Забавы кончились. Я торопливо добрался до края, нависающего над сеном, и спрыгнул. Даже всегда приятная часть падения не доставила мне удовольствия. Падая, я представил, как бы я себя чувствовал, если бы вместо податливого сена мне навстречу летел деревянный пол. Выбравшись на середину амбара, я увидел, что Китти взбирается по лестнице, и закричал: «Слезай! Слезай, там опасно!» «Выдержит», — ответила она уверенно, — «я легче тебя». «Китти!» Я не закончил фразу, потому что в этот момент лестница не выдержала, издав гнилой треск ломающегося дерева. Я вскрикнул. Китти завизжала. Она добралась примерно до того же места, где был я, когда решил, что удача оставляет меня. Перекладина, на которой стояла Китти, оторвалась, а затем расщепились обе боковые доски. Какое-то мгновение оторвавшаяся часть лестницы под ней выглядела словно нескладное насекомое, богомол или палочник, которое стояло и вдруг решило двинуться вперед. Потом, ударившись о пол с коротким сухим хлепком, лестница рухнула, подняв клубы пыли. Испуганно замычали коровы, и одна из них ударила копытом. Китти пронзительно завизжала. «Ларри, Ларри, помоги!» Я понял, что надо делать, понял сразу. Испугался я ужасно, но рассудок до конца не потерял. Китти висела на высоте 60 футов от пола, бешено работая в пустом воздухе ногами в голубых джинсах, а где-то еще выше ворковали ласточки. Конечно, я испугался. До сих пор не могу смотреть на цирковых воздушных гимнастов, даже по телевизору, потому что при этом у меня внутри все сжимается, но я знал, что надо делать. «Китти!» — крикнул я. «Держись! Не дергайся!» Она послушалась мгновенно. Ее ноги перестали дергаться, и она повисла, держась своими маленькими руками за последнюю перекладину на обломившемся конце лестницы, словно акробат, замерший на трапеции. Я кинулся к сеновалу, схватил обеими руками огромную охапку сена, вернулся, бросил, побежал обратно, и еще раз, и еще. Дальнейшее осталось в памяти смутно. Помню лишь, что мне в нос попало сено, и я начал чихать и никак не мог остановиться. Я метался туда и обратно, скидывая сено в кучу там, где раньше было основание лестницы. Куча росла очень медленно. При взгляде на нее, а потом на Китти, висящую так высоко вверху, на память вполне могла прийти карикатура, на которой кто-нибудь прыгает с 300-футовой вышки в стакан с водой. Туда, обратно, туда, обратно. «Ларри, я не могу больше держаться!» В голосе ее звучало отчаяние. «Китти, ты должна! Продержись еще!» Туда, обратно. Сено набилось в рубашку. Туда, обратно. Куча выросла уже до подбородка, но на сеновале, куда мы прыгали, сток был высотой 25 футов, и я подумал, если Китти сломает только ноги, можно будет считать, что ей повезло. И еще я знал, что, упав мимо кучи, она убьется наверняка. Туда, обратно. «Ларри, Ларри, перекладина, она отрывается!» Я услышал ровный скрипящий крик выдирающихся под ее тяжестью гвоздей в перекладине. В панике Китти снова задергала ногами. Если она не остановится, то может не попасть в сток. «Нет!» — закричал я. «Нет!» прекрати, отпускай руки, падай, Китти!» Бежать еще раз за сеном было поздно. Времени не осталось ни на что, кроме слепой надежды. Как только я закричал, Китти отпустила перекладину и упала вниз. Словно нож. Хотя мне показалось, что падала она целую вечность. С торчащими вверх косичками, с закрытыми глазами и бледным, как фарфор, лицом, она молча падала, сложив ладошки перед губами, как будто молилась. Она ударила в самый центр стога и исчезла из вида. Сено взметнулось, словно в стог попал снаряд, и я услышал удар о доски пола. От этого звука, громкого, глухого удара, я похолодел. Слишком громко. Слишком. Но мне нужно было увидеть. Чуть не плача, я кинулся разгребать сено огромными охапками, бросая его за спину. Откопал ногу в голубых джинсах, затем клетчатую рубашку и, наконец, лицо Китти, смертельно бледное, с зажмуренными глазами. Глядя на нее, я решил, что она мертва. Весь мир тут же стал серым. По-ноябрьски серым. И только золотые ее косички сохраняли свою яркость. Потом она подняла веки, и в бесцветном сером мире возникли два темно-синих глаза. «Китти!» Еще не веря, хрипло позвал я, давясь пылью от сена. «Китти!» «Ларри?» — удивленно спросила она. «Я жива?» Я вытащил ее из сена и крепко обнял, а она обхватила меня за шею и крепко сжала в ответ. «Жива!» — ответил я. «Жива! Жива!» Она отделалась переломом левой лодыжки. Доктор Педерсон, врач из Колумбия-Сити, когда пришел вместе со мной и отцом в амбар, долго вглядывался в тени под крышей. Там, на одном гвозде, еще висела наискось последняя лестничная перекладина. Он долго смотрел, затем сказал, обращаясь к отцу: «Чудо!» Потом презрительно пнул ногой натасканную мной кучу сена, сел в свой запыленный десото и уехал. Рука отца легла на мое плечо. «Сейчас мы пойдем в дровяной сарай, Ларри», — сказал он очень спокойным голосом. «Я полагаю, ты знаешь, что там произойдет». «Да, сэр», — прошептал я. «И при каждом ударе ты будешь благодарить Бога за то, что твоя сестра осталась жива». «Да, сэр». И мы пошли. Он здорово меня отделал. Так здорово, что я ел стоя целую неделю и еще две после этого подкладывал на стул подушечку. И каждый раз, когда он шлепал меня своей большой красной мозолистой рукой, я благодарил Бога. Громко. Очень громко. Когда наказание заканчивалось, я был уверен, что он меня услышал. Китти меня пустили перед тем, как ложиться спать. Я почему-то помню, что за окном у нее на подоконнике сидел дрозд. Сломанную ногу ей забинтовали и притянули к дощечке. Китти смотрела на меня так долго и с такой любовью, что мне стало неловко. Потом она сказала: «Сено. Ты подложил сено». «Конечно», — буркнул я. «А что еще мне оставалось делать? Когда лестница сломалась, я уже не мог забраться наверх». «Я не знала, что ты делаешь», — сказала она. «Да ты что, я же был прямо под тобой. Я боялась смотреть вниз. Все это время я висела с закрытыми глазами». Меня словно громом ударило. «Ты не знала? Ты не знала, что я там делал?» Она кивнула. «Китти, да... да как же ты?» Она посмотрела на меня своими глубокими синими глазами и сказала: «Я знала, что ты сделаешь что-нибудь, чтобы помочь мне. Ты же мой старший брат. Я знала, что ты меня спасешь». Китти. Ты даже не представляешь, как все было на волоске. Я закрыл лицо руками, но она приподнялась с постели, отняла мои руки и поцеловала меня в щеку. «Нет, Ларри, я же знала, что ты там, внизу. Но я уже хочу спать. Поговорим завтра. Доктор Педерсон сказал, что мне наложат гипс». Гипсовую повязку она носила меньше месяца, и все ее одноклассники на ней расписались. Она даже меня уговорила расписаться. Потом ее сняли, и на этом все закончилось. Отец поставил новую крепкую лестницу на третий ярус, но я никогда больше не забирался наверх и не прыгал в сено. Насколько я знаю, Китти тоже. Впрочем, я не могу сказать, что дело этим закончилось. На самом деле, все закончилось 9 дней назад, когда Китти... когда Китти бросилась вниз с последнего этажа здания страховой компании в Лос-Анджелесе. В бумажнике я держу вырезку из Лос-Анджелес Таймс и, наверное, всегда буду носить ее с собой, но совсем не так, как люди хранят, например, фотографии тех, кого хотели бы помнить, или театральные билеты на действительно хорошее представление, или вырезку из программы чемпионата мира. Я ношу с собой эту вырезку, как человек носит тяжелый груз, потому что носить тяжести — это его работа. Заметка называется «Сложив крылья. Самоубийство молодой проститутки». Мы выросли. Это единственное, что я знаю, кроме фактов, не имеющих к делу, в общем-то, никакого отношения. Китти собиралась изучать коммерцию в колледже в Омахе. Тем летом, после выпуска из школы, она победила на конкурсе красоты и вышла замуж за одного из членов жюри. Не правда ли похоже на грязную шутку? Это моя-то Китти. Пока я изучал в колледже закон, она развелась и написала мне длинное письмо, страниц 10 или даже больше, о том, как плохо ей было и как было бы лучше, если бы она родила ребенка. Спрашивала, не могу ли я приехать. Но в юридическом колледже пропустить неделю все равно, что пропустить целый семестр на последнем курсе, когда изучаешь, скажем, живопись. Преподаватели зверя. Упустил что-то, пиши пропало. Китти переехала в Лос-Анджелес и снова вышла замуж. Когда и этот брак распался, я уже закончил учебу, получил еще одно письмо, уже не такое длинное, но еще более напитанное горечью. «Видимо, я никогда не удержусь на этой карусели», — писала она. «Если ухватился за медное кольцо, то обязательно свалишься с лошади и расшибешь себе голову, а если так, кому все это нужно?» «Постскриптум, можешь ли ты приехать, Ларри? Очень давно тебя не видела». Я ответил, написав, что хотел бы приехать, но никак не могу. Как раз в то время я получил должность в одной очень престижной фирме. Маленький человек у всех на виду. Масса работы и никакой благодарности. Если я собирался подняться на следующую ступеньку, это нужно было сделать именно в том году. И мое длинное письмо было целиком о работе, о моей будущей карьере. Я отвечал на все ее письма, но почему-то никогда до конца не верил, что писала их сама Китти, примерно так же, как когда-то в детстве мне не верилось, что сток сена все-таки окажется внизу, до тех пор, пока я не падал в него, и оно опять спасало мне жизнь». Я не мог поверить, что моя сестренка и та побитая жизнью женщина, что подписывала свои письма, обведенным в кружочек именем Китти внизу страницы, одно и то же лицо. Моя сестренка была девочкой с косичками и еще с плоской грудью. Писать перестала она. Изредка мы получали рождественские открытки или поздравления с днем рождения, и отвечала на них моя жена. Потом мы развелись, я переехал и просто забыл. следующее Рождество и на день рождения открытки переслали мне уже на новый адрес. Первый новый адрес. Я подумал, что надо бы написать Китти и сообщить, что я переехал, но так этого и не сделал. Как я говорил, эти факты ровным счетом ничего не значат. Важно лишь то, что мы выросли, и Китти выбросилась из того здания страховой компании. Китти, которая всегда верила, что сток окажется на месте. Китти, которая сказала: «Я знала, что ты сделаешь что-нибудь, чтобы помочь мне». Это важно. И письмо Китти. Люди в наше время так часто переезжают, что порой все эти перечеркнутые адреса и наклейки с новыми кажутся мне немыми обвинениями. В левом углу конверта Китти напечатала обратный адрес. Адрес места, где она жила до того, как бросилась из окна. Очень симпатичный квартирный дом на Ван Найс. Мы с отцом ездили туда забирать вещи. Хозяйка отнеслась к нам хорошо, Китти ей нравилась. Письмо было погашено за 2 недели до ее смерти. Я получил бы его гораздо раньше, если бы не переехал еще раз. Должно быть, она просто устала ждать. Дорогой Ларри, я много думала в последнее время и решила, что для меня было бы гораздо лучше, если бы та последняя перекладина оторвалась раньше, чем ты смог натаскать сено. Твоя Китти.
Объект 22.
Твоя Китти. Да. Видимо, она устала ждать. Мне легче верить в это, чем в то, что она решила, будто я забыл. Я бы не хотел, чтобы она так думала. Потому что это письмо в одно предложение, наверное, единственная вещь, которая заставила бы меня бросить все и ехать к ней. Но даже не из-за этого так трудно бывает теперь заснуть. Закрывая глаза и впадая в дрему, я снова и снова вижу, как моя Китти, с широко раскрытыми темно-синими глазами, прогнувшись и раскинув руки, летит вниз с 3-го яруса амбара. Китти, которая всегда верила в то, что внизу окажется сток сена. Это Стивен Кинг, Стивен Эдвин Кинг, американский писатель, ну, как его часто называют, король ужасов, хотя всем хорошо известно, что работает он не только в жанре ужасов, триллеров, иногда фантастики, мистики, но и порой ему весьма удается такая суровая драма. Это рассказ «Последняя перекладина». Он написан в 1978 году. И рассказ этот вошел в сборник «Экипаж скелетов». «Скелетон Крю». Сборник этот вышел в 1985 году. Стивен Кинг. «Последняя перекладина».